Глава 16. Орбис террариум. Обманули, как ребенка. Снился долгий, красочный и страшный сон, очень долгий, почти целая жизнь, потом очнулся. И нет в руках кнута, и непокрытая попахой голова зябнет от тоскливого ужаса. Лед под ложечкой. И сверлящие кипения за грудины, и мангуст напротив, вечной, неистребимой, неотвязной жидовская зараза.
— Мы уж почти 5 часов пируем, — сказал я. — Сыт по горло.
— Неудивительно, — согласился мангуст. — Яство для нашего пира собирали 30 лет. — А вы за один обед хотели бы выесть меня, как рак из панциря?
— Нет,
— покачал он головой. — Чего ж вам надо? Мангуст взял с приставного столика бутылку минеральной воды, откупорил, налил, бросил в стакан какую-то белую шипучую таблетку, посмотрел на свет, сделал несколько неспешных глотков и тихо сообщил. — Ваше публичное раскаяние. Я махнул рукой.
— Ну, во-первых, публичное раскаяние бывает искренним. Настоящее раскаяние — штука интимная. Во-вторых, мне не в чем каяться.
— Я ни в чем не виновен лично, я не виновен. А шкодница память вдруг ехидно выткнул наверх непрошенное, давно забытое. Высохшая от старости черная грузинская бабка ползет на коленях по Анакской улице. Толпа ротозеев с бийского сабуртала глазеет в отдалении. Качают головами, цокают языками, а женщины гортанно кричат и плачут. Несколько бледных милиционеров идут за старухой следом, упрашивают вернуться домой, но пальцем притронуться к ней боятся. Она их не слушает. Ползет по улице, плавно поднимающейся к церкви святого Пантелеймона. Громко молит народ простить ее, а Христа Спасителя помиловать. Простить, помиловать за злодеяние единственного ее сына. Плоти от плоти, царствующего в Москве члена политбюро Батоно Лаврентий. На церковной паперти начальник Тбилисского управления МГБ полковник Начкебия стал перед старухой на колени и умолял вернуться в дом. «Не позорить своего великого сына и не сиротить детей самого Начкебии за этот жуткий спектакль, который смотрел весь город». Лишь после долгой покаянной молитвы удалось загнать бабку в дом. И с тех пор раскаяние Лаврентьевой мамы стало действительно интимным делом, поскольку больше ее никто никогда не видел. Мангуст отпил еще немного своей дезинфекционной минералочки, задумчиво спросил. — Не виноваты?
— Вы не виноваты?
— покачал головой и эпически констатировал. — Тогда вас будут судить без вашего раскаяния.
— Не дам-ся, — заверил я твердо. — Кишка у вас тонка, я свою жизнь так просто не отдам.
Он усмехнулся и сказал.
Давно замечено, что субъекты, подобные вам, ценят свою жизнь тем сильнее, чем больше убивают сами.
А вы как думали?
Наш замечательный пролетарский трибун Максим Горький недаром сказал, «Если я не за себя, то кто же за меня?» Позвольте вас разочаровать. Незадолго до Горького, примерно 2000 лет назад, это сказал наш великий законоучитель Гиллель. «Им эн анили мили», и сказал он это совсем по другому поводу. Не то чтобы я обиделся за пролетарского гуманиста-плагиатора, но уж как-то невыносимо противно стало мне зловещее еврейское всезнайство мангуста, сказал я ему. «Мне на вашего Гиллеля плевать, а на Горького тем более, я сам по себе, я за себя».
Смотрел он на меня. Падла, щурился, усмехался, головой покачивал. Потом заметил серьезно.
«Я это приветствую. Богиня Иштар заповедовала. Каждый грешник пусть сам ответит за свои грехи».
«От народец, ядрёный корень! Каждый, и фарисей, и книжник одновременно.
Пожалуйста, я готов ответить на все обвинения и любые претензии», — сказал я. «Но не государством, не общественным организациям, не синагогам и не самозваным представителям, лично. Пусть пострадавший от меня предъявляет мне иск лично, тогда поговорим».
«Я предъявляю вам личный иск», — быстро и тихо сказал мангуст. «Вы? Вы?» — я даже смеялся. Его нахальство было похоже на сумасшествие. «Вы какое к нам имеете отношение?» Я предъявляю вам иск в заговоре и убийстве моего деда Элиэйзера Аврума Наноса.
Дед?
Как говорила моя теща Фира Лурье, Фарвус?
Почему? Почему дед? Какой еще дед? Что он плетет? Тоже мне в ночи хренов объявился.
Это что же выходит, поинтересовался я, если ты мне теперь зять, значит, и Нанос мне родней доводится? Выходит, что так, хотя Элиэзер Нанос, к счастью, этого предложить не мог.
Да и я, признаться, тоже о такой мэшпохе мечтать не смел. Хорошая семейка в жопу лазейка.
И что, теперь пришел мстить?
Нет,
я пришел сделать свое дело, — твердо сказал Мангуст. А в чем оно, твое дело? Вермануть полковника конторы?
Нет,
в этом смысле вы нас не интересуете.
Тогда что же тебе надо?
Чтобы никогда более до конца этого мира еврей нельзя был бы убиток за то, что он еврей.
А-а-а! Ну-ну, впрочем, Элиэзер во всяком случае умер не из-за того, что он еврей,
а из-за чего?
Невинно спросил Мангуст. Вы хоть помните, за что посадили Наноса?
За что сидел Нанос?
Вообще-то дурацкий вопрос, за что сидел. Можно спросить, почему или для чего, а за что это не вопрос.
Там, кажется, речь шла о законспирированном сионистском подполье. О подготовке не то десанта в Литву, не то побега через границу. Ей-богу, не помню подробности, да и не имели никакого значения.
Не помню, честно признался я.
И слово «бриха» вы тоже не помните?
Нет.
«Бриха» значит «побег». Это исход из Европы в Палестину остатков недобитых гитлеровской бойни евреев. Не припоминаете?
«Припоминаю», — кивнул я. «Припоминаю. Да, теперь, конечно, припоминаю».
Лютостанский потому и доказывал, что лучше на нас нам не сыскать фигуры. Этих людей называли эмиссарами «Эрец Исраэл». По всей разоренной и распавшейся Европе рыскали боевые парни, сколачивали отряды, колонны, группы из сирот, вдов, стариков, инвалидов, всех выживших евреев, и вели их нелегально, без документов, без разрешений, вопреки запретам, к их будущему жидовскому отечеству, к их придуманному национальному очагу. И вялые послевоенные правительства от английского до румынского, от французского до польского, будто предчувствуя, какую кашу из дерьма заварит мировая жидова на этом очаге, и тайно соглашаясь с покойным фюрером Адольфом в том, что лучший национальный очаг для евреев — это крематорий, всячески запрещали деятельность палестинских эмиссаров, ловили их, штрафовали, интернировали, на год, на два сажали в тюрьму. А те все не унимались. Бегали из тюрем, давали взятки, контрабандно возили евреев из всех южных портов в свою обетованную Палестину, дундя неустанно, что только собравшись в земле отцов, все вместе они не отдадут себе больше на смерти поругания.
И так эти жидюки боевые раздухарились, что забросили группу эмиссаров и к нам. В Бессарабию и Прибалтику. Мол, это не советская земля, а оккупированные территории, и местные евреи вправе сами выбирать себе место жительства. Сейчас даже представить себе трудно. При современной-то границе дружбы с братскими социалистическими странами запертый на тройной замок.
Но тогда, в послевоенном брожении неустроенности, вывели эти прохвосты из Бессарабии через Румынию и Болгарию несколько тысяч человек, а в Литве накололись.
«Теперь вы вспомнили, из-за чего сидел в концлагере Элиэзер Нанос?» — терпеливо спрашивал Мангуст.
«Я вспомнил». И подумал, что в этом бесконечно долгом разговоре с Мангустом я превратился в странный инструмент, вроде механического пианино, в котором он медленно прокручивает свой мнемонический валик злопамятности и жажды мести, и с каждым оборотом крошечные штырьки и вмятинки этого валика насильно извлекают из меня визгливую мелодию ужасных воспоминаний о прошлой, навсегда ушедшей жизни. Оказывается, не навсегда и не ушедшей. Лящийся.
Он доказывает, что я тот прошлый, далекий, молодой кромешник, и я сегодняшний, усталый, либерал, интеллигент, всем отпустивший все грехи и забывший все, это, мол, один и тот же человек.
Идея не милосердная, не научная, не диалектическая, требующая достойной отповеди. Поэтому я мягко заметил, разговор, в котором один из собеседников только спрашивает, другой только отвечает, называется не беседой, а допросом. Обращаю твое внимание, сынок, на это обстоятельство, поскольку и у меня тоже есть вопросы. Пожалуйста. А широко развел руками и любезно заулыбался. Как угодно много, но разрешите напомнить о вашем горячем желании обращаться ко мне исключительно на «вы».
Ну, конечно, мне ведь без разницы, тыкать или выкать.
Да, так что меня интересует, только у нас в Союзе вашу родню обидели? У вас там в Германии все в порядке? К ним претензий не имеется? Виноват один товарищ Сталин?
Почему же один товарищ Сталин? Пожал плечами мангуст. Партай Генос и Гитлер разыграл с ним мою семью, как в регби. Счет 18-13 в пользу фюрера. Точнее.
Не может быть точнее. Гитлеровцы убили 18 моих родственников, а вы с вашими коллегами 13.
И вы равняете нас, освободителей Европы, от коричневой чумы с фашистской нечистью?
Мангуст оскалился. Бог с вами. Я ведь сразу отметил, что нацизм, как более радикальное и искреннее учение, выиграл это соревнование.
Практически получается, что из-за вашей родни, в сущности, началась Вторая мировая война, — ухмыльнулся я.
— Во всяком случае, с моей родни началась война, — невозмутимо сообщил мангуст. Гитлер захватил Польшу, а Сталин — Литву. В Варшаве оказалась семья, вся семья моего отца, а Вильна — вся семья матери.
— А как же, уважаемый зятёк, удалось уцелеть вам?
— Я родился во время восстания в Варшавском гетто. Мою мать со мной на руках вывели из города через канализационный сток. Отец вместе с Мордехаем Аниловичем бился до последнего дня в гетто и погиб. А я выжил и пришел к вам.
Ну почему ко мне? Разве я убил твоего отца?
Вы убили моего деда Элиезера Наноса в феврале 1953-го.
Да, конечно, это было в феврале, в конце месяца, число 20-25.
Лютостанский мудрец удумал. Он нашел евреям нового Моисея, современного, настоящего, который даст им новый закон, принесет новые скрижали и поведет в новую страну обетования, за полярный круг, в Арктику, на полуостров Таймыр, в солнечную страну Коми. И не надо им будет бродить по тундровой пустыне 40 лет. За 40 дней будет завершена вся операция.
«На должность Моисея», — предложил Литостанский Элиезера Наноса,
зэка из лагпункта Перша, лагерной системы Усоль-Лак, ГУЛАГа МГБ СССР.
Зэка Нанос, 76 лет. Образование низшее, профессии не имеет, без определенных занятий. Источник дохода сомнительный. До первого ареста в июне 40-го года подвязался в несуществующей должности Виленского гаона, что по их тарабарским представлениям обозначает духовный вождь, мудрец и учитель. До момента изоляции от общества в качестве социально вредного элемента Элиезер Нанос в течение 30 лет занимался сознательным одурманиванием трудящихся литовских евреев, внедряя в их умы вздорные сионистские представления. И арестовав его, спасли, потому что через год все его родственники, оказавшиеся на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками, были расстреляны или отравлены в газовых камерах. Это, конечно, те, кого мы оставили на воле после ареста Наноса. А с теми, кого прибрали вместе с дедом, ну, с ними по-разному получилось. Конечно, кое-кто пострадал и без того в военной неразберихе. Вон мангуст утверждает, что 30 душ представился. Вполне может быть. Кто их знает, кто был в те боевые времена. Кто считал?
Сам же Нанос отбухал 5-ку на Печоре, открутился от войны, отсидел в лагере, в час кровопролитной битвы сил прогресса и демократии с фашистской чумой и вернулся в Вильнюс, на старые развалины. Естественно, его предупредили под расписку, чтобы он с дуру не возобновил свое еврейское мракобесие, эту пропаганду раввинских бредней. Он и жил тихо. Пользовался нашей, хоть и законной, однако недопустимой широкой свободой совести. Коли ты такой дурень, что хочешь верить, верь только втихую, молчком, под подушкой. а другим не задурью и без того серое вещество.
И через год старика Наноса пришлось снова брать на Цугундр. Влупили ему 25 лет, потому что дед, неправильно поняв наш гуманизм, вместо одинокой законченной меланхолии, продолжал законоучительствовать и тем самым докатился до измены родине. Его, как особо опасного рецидивиста, безусловно, подвели бы под шлепку, но в это время у нас вовсю развернулся мягкотелый послевоенный альтруизм, поскольку на пару лет отменили смертную казнь, и карательные органы оказались перед лицом врагов народа как без рук. И укатил дед Нанос отбывать последнюю четверть своего долгого века в Усоль-Лак. Не думал, не гадал, что еще с детства помнил о нем нынешний майор госбезопасности Владислав Политович Лютостанский. Лютостанский, гнойный пидор, бледно-припудренный, извивался перед моим столом с пирохетой, прижимал влажные ладошки ко впалой груди, ярко пылал своими глазами и возбужденные саранчи, и все уверял, и все убеждал, и доказывал. «Павел Егорыч, не отказывайся, поверь мне, это будет изумительно!» О, как потеплели, как упростились наши отношения за последнее время! Как сблизились мы! Он не называл меня уставным, товарищ полковник. Имел на это право. Первым поздравил меня с папахой, сообщив, что новый министр Игнатьев подписал приказ. Я об этом не знал, а Лютостанский и знал. Ему Мишка Рюмин шепнул доверительно. Он не называл меня официально, товарищ Хваткин, поскольку мы оба действительно были близкими товарищами, делавшими одно большое дело. И не называл меня на «вы», а говорил «ты», даже не от фамильярности, а скорее от нетерпения, потому что в своих сумасшедших грезах видел Миньку завтрашним министром, а себя его первым заместителем, главным советчиком, подсказчиком, научным руководителем, шефом всей контрразведной системы, начальником внутренней политической полиции, то есть, в частности, моим непосредственным хозяином. А начальник, говорит, подчиненному «вы» не может. Ему не терпелось хоть с этой стороны приблизить час торжества. Я его не одергивал, ни разу не поставил на место. Это было бы так же нелепо, как подвесить на стрелку барометра гирьку, чтобы вела себя послушней. Я наблюдал, и степень его развязанности подсказывала мне ситуацию. И, честно говоря, никогда не сердился. По-настоящему, возможно, потому что смотрел на него как на покойника. Ведь дал Лютостанскому роль невозвращающегося кочегара. Он напирал на меня. «Павел Егорыч, ты хоть отделай его, Наноса почитай. Зачем? Конфета на чистом сахаре. Там липой не пахнет, натуральное дело, чистенько. Нам он для чего, Нанос?» «Как для чего? Одно дело, если жидов при депортации возглавят комиссары, начальники. А коли вместе с евреями-комиссарами позовет за собой всю жидову их нерелигиозный командир-наставник, так это совсем другой коленкор. Это настоящий исход!» Лютостанский злорадно заухмылялся. «Исход на Таймыр!» «И кто он, этот Нанос?» «У-у-у, это вражина, отпетый! Он у себя месяц укрывал двух эмиссаров в Брихе, Садлера и Каца. Те уже сбили в Вильнюсе этап на 200 человек, через польскую границу просочиться в Европу, потом к себе в Палестину. А Нанос их благословлял. И что?» «Жену синагогального кантора взяли на черном рынке. Она харчин дорогу скупала. Думали, что спекулирует. Вот ее следователь из милиции, еврей, между прочим, и разговорил. А как она раскололась, следователь сам испугался и перекинул ее к нам. Ну, вот уж все остальное детали. Этап на Палестину, в Сибирь, а Наносу эмиссаром по 25 лагерей. Почему ж ты думаешь, что Нанос согласится возглавить этот еврейский исход?»
«Обижаешь, Павел Егорыч», — развел руками Лютостанский. «Пусть! Он только вякнет что-нибудь, я из него сам кровь по капельке выцежу.
Да и не станет он ерепениться.
К барской жизни привык, мы ведь и в лагерях каждый еврей готов свою пайку отдать. Чего так? От дикости, наверное. Они ведь его вроде святого считают. Цадик велел, цадик сказал, цадик направил. И что смешно, даже интеллигенция, умники ихние пархаты, тоже его почитают. И ведь это с детства по Вильнюс еще помню. Таинственная пирамида жизни, незримая иерархия человеческих волей, из которых незаметно складывает судьба мира. Кого-то где-то в глубоких рудных толщах жизни направил Элиэзер на нос. Его самого сейчас накалывал, как жука в клясы лютостански. Цветистая мозаика под названием «Добровольный исход евреев на север в связи с гневом советских народов, вызванным их попыткой убить великого пахана». Но я решил, что пришла пора посадить на булавку самого лютостанского, поскольку Мерзон давно выполнил задание. Может быть, я еще повременил бы и не стал бы всаживать в него острую сталь компромата, если бы Тостанский не сказал. Михаил Кузьмич наверняка эту идею одобрит. Минька Рюмин, значит, одобрит наши идеи. Если я не соглашусь, то он меня наверняка поправит. Но чего ж меня поправлять, когда и сам вижу, что идеи хорошие? Плодотворная идея, в случае, если на нас согласится. Незачем мне Миньке лишнюю булавку на себя вручать. У него и так трясутся руки от желания скорее насадить меня на картон, не втерпешь ему дело закончить и меня проколоть, как раздувшийся шарик. Только мы еще посмотрим, кто кого скорее управит. За Минькой-то спиной Крутованов сидит, из руки в руку перекладывает булавку величиной с хороший лом. За Крутованом, Игнатьев, ладно. Ежели поживем, то и увидим. И сказал я Лютостанскому. Хорошо, я согласен, но имею один частный вопросик. Ты Наноса к этой игре подключать не боишься? Он выпучил на меня весь свои без того надутые саранчиные глаза. Наноса, а чего мне бояться? Как? Чего? Знаешь, какая память этих еврейских колдунов? Друг не только ты его, но и он тебя помнит. — Меня? — тихо спросил Достанский. — Ну, не меня же. — Конечно, тебя, даже не так тебя, как твоего замечательного папашку, отца Ипполита. Бледнеть Достанский не умел. Не мог он, и так был всегда синюшно-белый. Но в этот миг мне показалось, что огромный гнойный нарыв, заменявший ему сердце, лопнул. Желто-зеленым цветом старого мрамора затекал неукротимый боец, друг и советник моего начальника Миньки. Звучно и бессильно разевал он рот, дышал со всхлипом и таращил на меня громадные стеклянные глаза летучего всепрожора. С хрустом проколол мой вопрос хитиновый панцирь майора Саранчи. «Бог ты мой!» Ведь саранча размером с человека страшнее летающего тигра, только панцирь тонкий.